Юрия Ярославского и главные темы этого выпуска. Соединенные Штаты пригласили Россию на инаугурацию Джо Байдена. Достаточное число конгрессменов поддержало импичмент Трампа. И японские врачи нашли новую мутацию коронавируса. Теперь об этом и не только более подробно. Россия получила приглашение на инаугурацию нового президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Представлять страну на важном мероприятии будет посол Анатолий Антонов. Напомним, демократ Джо Байден победил на выборах главы государства 3 ноября прошлого года. Торжественная церемония приведения его к присяге состоится 20 января в полдень на ступенях Капитолия. Цитата: «Я не боюсь приносить присягу на улице», — сказал Байден. Инаугурационный комитет заявил, что темой церемонии 20 января будет «Америка единая». Отмечается также, что в связи с недавними событиями в Вашингтоне будут приняты беспрецедентные меры безопасности. В столицу направлены бойцы Национальной гвардии. А вот простых американцев попросили не приезжать на инаугурацию. Это событие традиционно привлекает в столицу сотни тысяч человек. В этом году количество участников церемонии сокращено с 200 тысяч до 3 тысяч человек. А само мероприятие пройдет в урезанном формате. Как минимум 218 американских конгрессменов-демократов высказались о поддержке резолюции об импичменте действующего президента Дональда Трампа. Об этом пишет издание «Политика», уточняя, что этого числа достаточно для утверждения документа. Сама инициатива об импичменте была внесена в понедельник, 11 января. Поводом для резолюции послужили беспорядки у здания Конгресса и поведение Трампа, который, как утверждают авторы документа, продемонстрировал, что он будет оставаться угрозой для национальной безопасности, демократии и Конституции, если ему будет позволено остаться на своем посту. Предполагается, что если сам Дональд Трамп не подаст в отставку или не будет отстранен от своего поста, согласно 25-й поправке Конституции, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси вынесет резолюцию на голосование. Причем, если верить изданию «Вашингтон-Пост», это может случиться уже завтра, 13 января. К другим темам, власти Японии сообщили Всемирной организации здравоохранения о новом штамме коронавируса. По данным японских специалистов, мутация не сделала COVID-19 более заразным, как заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Чем активнее распространяется вирус, тем больше шансов на появление новых мутаций. Это может привести к росту заболеваемости и числа госпитализаций, что будет осложнять работу медицинских учреждений, которые и так уже находятся на грани. Глава организации отметил, что людям необходимо продолжать носить маски и соблюдать дистанцию, так как снижение темпов распространения COVID-19 снижает вероятность появления новых штаммов вируса. И после долгого периода относительно скромных призов у игроков в лотерею, в нашей стране теперь есть выбор игр, которые предлагают совокупные джекпоты на сумму более миллиарда долларов. Джекпот розыгрыша Mega Millions вырос до 615 миллионов долларов, а главный приз в игре Powerball достиг 550 миллионов долларов. Прошло почти два года с тех пор, как в двух национальных лотереях были предложены такие гигантские призы. И только второй раз оба джекпота превысили полмиллиарда. Прогнозируемый главный приз Mega Millions является восьмым по величине в истории нашей страны, а джекпот Powerball – 12-м. В Mega Millions и Powerball играют в 45 штатах, а также в Вашингтоне, округ Колумбия и на Виргинских островах Соединенных Штатов. Powerball также предлагается в Пуэрто-Рико. И коротко о погоде. Завтра в Нью-Йорке переменная облачность, температура воздуха от 36 до 43 по Фаренгейту, это от 2 до 6 по Цельсию. Еще больше новостей уже через час. В эфире Freedom FM 104.7 на russian.radio, на наших страницах в Instagram и Facebook радио Freedom FM 104.7. Слушать нас можно еще и с помощью приложения Freedom FM. Его можно скачать на iOS и Android. А к этому часу у меня все. Илья Волков, служба информации радио Freedom FM 104.7 Нью-Йорк. Выпуск, напомню, выходит при поддержке юридической фирмы Юрия Ярославского.
Вы разводитесь, и ощущение предательства чувство несправедливости не покидает вас, пришло время найти действительно надежного друга. Того, кто всегда на вашей стороне. Адвокат Юрий Ярославский. Семейные дела любой сложности. Развод по согласию и со скандалом. Раздел жилья и имущества через суд и по договоренности. Вопросы опеки над ребенком и алименты. Адвокат Юрий Ярославский. 347-462-1660. Не важно, кто был рядом в начале. Важно, кто будет рядом до конца. 347-462-1660.
Поедем.
На чем мы поедем?
А можно взять чемодан?
А с подругой можно?
Мама, я хочу писать.
А что мы увидим?
Пиво можно с собой?
У меня не помещается астролябия.
Нет, ну пиво можно с собой.
А там будет интересно?
Там будет интересно.
Радиоэкскурсия с Сашей Осташко. О май гид.
Привет, друзья! В эфире совместный проект Радио Freedom FM и экскурсионного бюро Туршмур. Программа «О май гид», которую тут у себя мы условно называем «Экскурсия на социальной дистанции». С вами Саша Осташко. И перед тем, как мы начнем нашу сегодняшнюю экскурсию, точнее, это будет такой экскурс, исторический экскурс, давайте несколько необходимых объявлений, вещей, которые мы всегда делаем в начале передачи. Для начала нужно взять ручку, бумажку или телефон, или компьютер, или планшет, или куда там вы записываете вот свои необходимые совершенно в доме пометки. Одна из необходимых в новом сезоне пометок, скажем так, 2021, это номер телефона. Номер телефона следующий: 718-530-66. Еще раз, 718-500-3066. Это номер телефона экскурсионного бюро Туршмур. Я абсолютно уверен и заверяю вас тоже в этом, что уже совсем в самом-самом скором времени весь этот дурдом, который вокруг нас, он начнет заканчиваться, и к тому есть абсолютно все предпосылки. И поверьте мне, номер телефона экскурсионного бюро Туршмур окажется самым полезным и самым приятным в вашем доме по одной простой причине. Вы же наверняка соскучились по каким-то поездкам, тем более интересным поездкам, когда можно куда-то выбраться на целый день или даже, может быть, там на 2-3-дневную экскурсию, увидеть что-то новое, увидеть другие города, увидеть какие-то музеи, какие-то памятные места. И со всем этим я с удовольствием помогу вам. Ну как я? Я и экскурсионное бюро Туршмур. Когда вы наберете этот номер телефона, еще раз повторю, 718-500-3066, трубку снимет наша девушка Аня, обладающая очаровательным ангельским голосом. Вот за этот ангельский голос мы, собственно, ее и держим, а также за то, что она умеет внятно рассказать о наших ближайших планах. Планы у нас есть самые грандиозные, и я вас уверяю, что вам они понравятся. Еще раз, экскурсионное бюро Туршмур, 718-500-3066. Можно, в принципе, позвонить прямо сейчас, она будет рада, заодно вы послушаете ее голос. Это была, так сказать, необходимая часть нашей сегодняшней передачи, которую я всегда рассказываю с удовольствием. Ну, давайте перейдем к нашей основной теме экскурсии, или, как я уже сказал чуть раньше, нашего сегодняшнего исторического экскурса. Знаете, вот мы с вами живем, по крайней мере, большинство зрителей, слушателей нашей сегодняшней передачи живет все-таки в городе Нью-Йорк. И меня немножко удивляет какие-то вещи, которые являются, на мой взгляд, базовыми, но, тем не менее, большинство людей их не понимает. На своих экскурсиях я практически всегда повторяю одну фразу, что нет таких вещей, которые в том или ином виде еще не были бы в истории. В истории было уже абсолютно все. И даже вот эти события, которые в буквальном смысле слова встряхнули Америку на прошлой неделе, это тоже уже все было. Хотя нам они сегодня, нам, живущим сегодня, они кажутся чем-то сверхъестественным, чем-то абсолютно ненормальным, и это же ужас-ужас. На самом деле нет. На самом деле никакого ужаса нет. Наша передача ни в коем случае, и это еще одна вещь, которую я постоянно повторяю на своих экскурсиях, и те, кто со мной ездил, это подтвердят. Наша передача никогда не говорит о политике и о религии. Ну, кроме тех случаев, когда о религии там нужно поговорить или нужно вспомнить какой-то, например, собор или храм. Мы просто избегаем этих вещей, потому что нам гораздо интереснее вещи другие, вещи, которые отстают немножко от нас в истории, но, тем не менее, являются не менее базовыми, не менее важными для понимания нас сегодняшних. Я придумал сегодняшнюю передачу достаточно давно, еще прошлым летом, и мне хотелось поговорить о бунтах. О бунтах, о восстаниях, которые не имеют ни малейшего отношения к нам сегодняшним. Давайте поговорим о нью-йоркских бунтах. Поверьте, в нашем городе их было абсолютно предостаточно. Начнем, как обычно, с цитаты, и на этот раз ее произнесу я. Сравнительное благополучие рабочего, выколачивающего прожиточный минимум, несбыточная надежда на богатство в будущем, смакуемая усердными описаниями вышедших из чистильщиков миллиардеров, настоящие военные крепости на углах многих улиц и грозное слово «депортация» далеко отдаляют какие бы то ни было веские надежды на революционные взрывы в Америке. Это был Владимир Маяковский. «Мое открытие Америки». Итак, нью-йоркские бунты в исторической, так сказать, перспективе. Я вам обещаю, что ни одного бунта, который ближе к нам сегодняшним, ближе, чем, 40 лет, даже, наверное, 50 лет, мы рассматривать не будем. Не будем вообще. На самом деле, я так думаю, что Нью-Йорк для бунтов город, в общем, достаточно неприспособленный, потому что, во-первых, он островной, и достаточно легко перекрыть коммуникации, мосты, тоннели. Это все легко решает большинство проблем. Но, тем не менее, как я уже говорил, что в Нью-Йорке действительно в истории было огромное количество бунтов. И самые первые из бунтов были еще в донью-йоркский период. Еще тогда, когда Нью-Йорк назывался Нью-Амстердамом. Давайте послушаем об этом бунте цитату из классической литературы.
Жители Нового Амстердама пришли в такое сильное волнение, какое только было возможно при их врожденной степенности. Толпа мятежных граждан имела даже смелость окружить дом маленького губернатора Вильгельмуса Кифта. И решительно расположившись перед ним, как осаждающая армия перед крепостью, они все как один принялись усердно и решительно курить, ясно показывая тем свое намерение обкуривать его дымом вонючего табака, пока он не согласится на их требования». Великолепный особняк губернатора был уже окутан темными облаками, и могущественный маленький человек чуть не задохнулся в своей норе, когда, вспомнив, что не было ни одного примера, чтобы какой-либо великий человек древности погиб столь подлым образом, он почел за благо пойти на уступки и согласился на требования толпы при условии, что она пощадит его жизнь, немедленно погасив трубки. Вашингтон Ирвинг. История Нью-Йорка от сотворения мира до конца Голландской династии.
на самом деле вот такое ироничное, или я бы даже сказал, не побоявшись этого слова, юмористическое описание бунтов, наверное, самого первого большого бунта в истории Нью-Йорка, а тогда еще Нью-Амстердама, который проходил в 1643-1645 годах, можно оставить на совести этого самого писателя Вашингтона Ирвинга. Конечно, обкуривание дома губернатора из трубок – это вовсе не то, что там происходило. А происходили там, в общем, достаточно мрачные события. И те события, о которых лучше рассказать чуть-чуть более подробно. Но сделаем мы это сразу же после рекламы.
Если вы получили травму внутри здания, на стройке или в результате падения на тротуаре, звоните адвокату Дмитрию Левицкому. Попали в аварию на автомобиле, мотоцикле или велосипеде, пострадали от укуса собаки или от медицинской ошибки, звоните адвокату Дмитрию Левицкому, который для своих клиентов выиграл десятки миллионов долларов в федеральных судах и судах штата. Адвокат Дмитрий Левицкий добьется и для вас максимальной денежной компенсации за ваши страдания. 347-462-16-60. 347-462-16-60. Звоните круглосуточно.
Хочу харчо.
Хочу кальян.
Хочу коктейль.
Все, что вы хотите, есть в ЦОП-ЦОБе. Невообразимое разнообразие вкуснейших блюд и десертов. Профессионально подготовленный ароматный кальян с 30 вкусами высококачественного табака. Бар с пряными коктейлями и отборными винами. Утепленное кафе на свежем воздухе. И цены, которые приятно удивляют. Вот что такое ЦОП-ЦОБе на Кони-Айленд-Изи. Заказ столиков и доставка. Ставки по телефону 718-676-24-44. Заказывайте онлайн и получайте бонусы. copcob.com.
Дорогая, а что тебе подарить на Новый год?
Как что? Ты разве не догадываешься?
Шубу.
Нет.
Машину.
Нет.
Колье?
Да какое колье? Подари мне картину.
Какую картину? Мона Лизу?
Картину ТВ. Русское телевидение без антенны и кабеля. Это же лучший подарок в любой дом.
Картина ТВ поздравляет всех с Новым годом и напоминает свой сайт, где можно приобрести лучший домашний подарок. www.kartina.tv.
Если вы хотите продолжать пить, несмотря на то, что такое пристрастие создает вам проблемы, что ж, это ваше дело. Вы имеете право распоряжаться своей жизнью, как посчитаете нужным. Но если вы действительно хотите бросить пить, много раз пытались сами сделать это, и у вас никак не получается, вот это уже наше дело. Мы можем помочь. У нас есть решение. Мы – анонимные алкоголики. Свяжитесь с нами. 929-777-4760. Наш веб-сайт – хватитбухать.com. Вместе мы можем сделать то, что поодиночке нам не под силу. 929-777-4760.
Профи советуют, чтобы реклама сработала, в ней нужно использовать детей и животных. Вот вам дети. Вот животные. А вот телефон рекламного отдела Radio Freedom FM. 718-758-5050. 718-758-5050.
Еще лучше будет в Каннах, Гренобле и Люксембурге. Совсем хорошо в Венеции. Деревню Гадюкина смоет. О май гид! Радиоэкскурсия с Сашей Осташко.
С вами снова Саша Осташко. И я напоминаю, что сегодня мы проводим такой исторический экскурс по истории нью-йоркских бунтов, восстаний, революций. Короче, всего чего угодно. Всего чего угодно, но того, что не имеет никакого отношения к нашим сегодняшним дням. Нас интересует исключительно история. В цитате, которую мы прочитали сегодня сразу перед рекламой, было упомянуто имя губернатора Вильгельмуса Кифта. На самом деле, Вильгельм Кифт, как правильно его имя произносится по-голландски, его должность называлась генерал-директор. Генерал-директор чего? Голландской Ост-Индской компании. Потому Вест-Индской компании, я прошу прощения. Ну, время было такое, скажем так, коммерческое. Так вот, этот бунт, это восстание формально можно назвать войной, потому что, в общем-то, было две большие группы населения. Одна европейская, одна голландская, другая коренное население, которое проживало здесь, в этих же местах. Но поскольку они жили здесь, вокруг нашего города и окрестностей, давайте говорить о бунте. Голландские солдаты разгромили лагерь индейцев на нынешнем Стейтен-Айленде в отместку за кражу свиней. Правда, потом как-то неожиданно выяснилось, что животных украли другие голландские поселенцы, и индейцы, получается, были ни при чем. Но индейцы в Эквизике уже были обижены. И голландец по имени Клаас Свитц, участвовавший в набеге, он в это время спокойно крыл крышу у себя дома, но был нашпигован индейскими стрелами, буквально как подушечка игольная. Директор Кифт, или губернатор Кифт, был человеком не шибко большого ума, прямо скажем, поэтому он не послушал орган управления с таким романтичным названием, как это было принято в те времена. Он назывался «12 мужчин». И приказал показательно наказать взбунтовавшихся индейцев. 25 февраля 1643 года в нынешнем Джерси-Сити, вот через речку от Нью-Йорка, 129 голландских солдат вырезали 120 индейцев, включая женщин и детей. Этот день получил название «Резня в Павонии». Тут романтика уже заканчивается и начинаются уже суровые будни. В ответ директор Кифт получил невиданное единение индейских племен. Причем объединились даже те, кто раньше враждовал. 1 октября индейцы нанесли удар по колонии. Большинство домов были сожжены, большая часть поселенцев убиты, а остальные эвакуированы. Ну, короче, если бы Голландия не прислала в помощь Кифту дополнительных солдат, у индейцев были бы все шансы победить. За эти 2,5 года бунта или войны погибло больше 1500 человек, в основном индейцев, но не только, европейцев тоже погибло около 200. Ну, в общем, я думаю, что вы согласитесь, что это не очень мало, если учесть, что в поселке Нью-Амстердам, который сегодня называется Нью-Йорк, проживало тогда всего 250 жителей. Перемирие было заключено 29 августа 1645 года, а конкретно провалившийся директор или губернатор Кифт был снят с должности и увезен в Европу пред государевы очи. Причем я не знаю, кого он боялся больше, короля Вильгельма II или все-таки директорат голландской Вест-Индской компании, сотрудником которой он являлся. Следующие бунты происходили в период с 1712-1741 года, и этот город уже назывался Нью-Йорк. В общем-то, несмотря на то, что Нью-Йорк сегодня гордится, что принял закон о постепенной отмене рабства еще в 1799 году, однако к началу 18 века нью-йоркский невольничий рынок был одним из самых больших в Америке. Он находился на восточном конце Уолл-стрит, возле порта, там, где сегодня находится Южный Си-порт. Чуть менее четверти населения Нью-Йорка были рабами. И, как говорится в плохих детективах, пожар был неминуем. Ну, в общем, оно и загорелось. В ночь с 6 на 7 апреля 1712 года 23 чернокожих раба вышли на улицу Maiden Lane и для начала подожгли дом своего хозяина. Пока гости разбегались, рабы методично их добивали. Всего было убито 8 человек и еще 12 серьезно ранено. Губернатор Роберт Хантер поднял ополчение, и уже утром большинство бунтующих были схвачены. Кроме 6, которым повезло, наверное, больше, они покончили с собой. С остальными не церемонились. После долгих пыток и колесования их головы еще долго украшали площадь Боулинг-Грин в центре. Кстати, об этой площади мы еще сегодня вспомним относительно совершенно другого исторического периода. В марте и апреле 741 года в Нижнем Манхэттене вспыхнула серия из 13 пожаров, самыми первыми большими из которых был пожар 18 марта в Форте Джордж, где жил губернатор Кларк. и был схвачен раб Каффи, потому что, как говорят исторические источники, потому что он бежал от пожара. Насколько это серьезное обвинение судить, в общем, нам всем, но мне оно кажется немного надуманным. 16-летняя ирландская служанка Мэри Бёртон, которую примерно в те же дни поймали на краже, свидетельствовала на допросе о том, что существует масштабный, огромный совместный заговор черных и белых нью-йоркцев, жгущих дома, чтобы посеять панику, сместить власть и выбрать новых короля и губернатора. В общем, что-то знакомое мне представляется вот в этом вот всем. Более 200 человек были арестованы, обвинены в заговоре, сотни человек были повешены, сосланы или сожжены на костре. Двух предполагаемых главарей, раба Цезаря и белого сапожника и трактирщика Джона Хаксона, заколов оставили гнить на публике. 72 человека были депортированы из Нью-Йорка, отправлены в Ньюфаундленд, на различные острова в Вест-Индии и на Мадейру. Девушка, о которой вот я сказал достаточно подробно, Мэри Бёртон, получила от города за свои показания вознаграждение в размере 100 фунтов стерлингов. И на них она до конца жизни жила безбедно, причем не работая. Ну, в общем, с рабством всегда так бывает. Где-то начинает полыхать. Ну, а я напомню, что 13-я поправка Конституции США, запрещающая рабство, была принята только через 100 с лишним лет, в 1865 году, после Гражданской войны. Но последним ее ратифицировал штат Миссисипи в 2013 году. Давайте перенесемся теперь в 1776 год. Есть такое старое правило, что если мятеж не удается, то его называют бунтом. В противном случае он становится революцией. Революция формально и бунт – это, в общем-то, одно и то же. Поэтому у нас на календаре сейчас 1776 год, точнее 9 июля этого года. 9 июля главнокомандующий, тогда еще не президент, Джордж Вашингтон в нынешнем Сити-Холл-парке читал Декларацию независимости своим войскам. Естественно, что собрались и обычные горожане. Уже вечером при свете факелов толпа пошла вниз по Манхэттену, чтобы выйти на площадь Боулинг-Грин. Помните, мы только что говорили о ней относительно другого бунта или восстания. Так вот, на круглой площади Боулинг-Грин в то время стояла статуя короля-тирана Георга III, прекрасное конное сооружение. Толпа стащила ее с постамента и разбила на куски. Основная часть памятника была потом переплавлена на пули. Голову короля видели уже где-то в 20 веке в Европе, а затем снова потеряли. И только чудом сохранившийся лошадиный хвост сегодня можно посмотреть в экспозиции музея истории Нью-Йорка на 5-й авеню. Но одним свидетельством этого бунта, этой революции, можно полюбоваться и даже потрогать и сегодня. Сегодня на месте короля Георга фонтан с огромной клумбой, на которой в разное время года высаживают разные цветы, чтобы она все время цвела. А вот ограждает эту клумбу все та же чугунная ограда 18 века. Если вы будете в том районе, подойдите к ней. На всех самых толстых прутьях видны неровные следы пилы. Ну, согласитесь, логично, что забор, который ограждает статую монарха, был увенчан британскими коронами. Они были спилены именно 9 июля 1776 года. В 1788 году ознаменовался Нью-Йоркским делом врачей, в буквальном смысле слова, врачебный бунт. В то время единственная медицинская школа в Нью-Йорке принадлежала Колумбийскому университету, и будущие врачи, которые в ней обучались, добывали анатомические пособия где угодно, в основном на ближайших кладбищах. Никакого ужаса в этом нет, потому что и в Европе, и в Америке это было, в общем-то, обычной практикой, хотя и, соглашусь, не всегда благопристойной. Ну, где еще было добывать анатомические пособия? Но общество, естественно, было недовольно. И вот в 1788 году количество разоряемых могил резко увеличилось. Это привело даже к запросу в городской совет, чтобы урезонить распоясавшихся врачей-гробокопателей. Но совет не внял. В апреле группа детей играла недалеко от Нью-Йоркской больницы. Погода была хорошая, окна здания были открыты, а в одной из лабораторий студент, которого звали Джон Хиггс, рассекал один из добытых женских трупов. Отрезав от тела руку, этот веселый парень, иначе его сложно назвать, крикнул одному из мальчишек, мать которого умерла только пару дней назад: «Смотри, это рука твоей мамы». Ну, в общем, конечно, та еще шуточка, даже по меркам 18 века. Ребенок в слезах помчался домой, рассказал все папе. Ну, дальше все можно не рассказывать. Разъяренная 2000-я толпа, трехдневные беспорядки, сожженная больница, около 20 погибших и сотни раненых. И, естественно, были уничтожены все анатомические пособия, в том числе под горячую, извините за невольный каламбур, руку и тела тех, кто уже успел скончаться в больнице, но еще не был отдан родственникам. Об остальном сразу после рекламы.
А может быть, икорка?
А может, и сетринка?
А может, и вискарик?
Тебе перепадет, и главное запомни, что только в Local Caviar подарки все получат на этот Новый год.
Local Caviar Company продолжает удивлять щедростью. Купи у нас баночку черной икры, а мы тебе подарим копченого осетра и, внимание, бутылочку шотландского скотча. Заказывай, пока подарки есть в наличии. 646-666-9166. Бесплатная доставка. Или приезжай. 2890 Shell Road в Бруклине. localcaviar.com.
Кафе 718 Бистро официально заявляет, что после первой рюмки исчезает страх. После второй начинается веселье.
Мы открыты и ждем вас в гости. Шеф-повар Шмулик приготовит вам изумительную утиную грудку, фирменный шницель, сочный биф Веллингтон, запечет рыбу по-московски, обжарит лягушку по-французски, угостит глосиком и, конечно же, добавит в каждое блюдо капельку своей души. 360 Neptune Avenue, угол с первым Брайтоном. Есть бесплатная парковка. А если вы не решились выйти из дома, 718 Бистро очень бистро доставляет еду.
718-975-1999. Итак, каждый рабочий полдень в шоу «Дурасик Парк» с Мишей и Галей. На Freedom FM.
Если в 2020 году в вашем бизнесе начали вырабатываться антидела, у нас на Freedom FM есть рекламная вакцина. Купи рекламу до конца января и получи бонус. 718-758-5050. Реклама на Freedom FM, и бизнес дышит полной грудью. 718-758-5050.
О май гид!
Радиоэкскурсия с Сашей Осташко.
С вами снова Саша Осташко, и я напоминаю, что сегодня мы проводим исторический экскурс по истории нью-йоркских бунтов, восстаний, революций, мятежей, короче, как их ни называй, но самое главное, что они, слава богу, не имеют ни малейшего отношения к нам сегодняшним, хотя, в общем, и создавали историю нашего города. 10 мая 1849 года состоялся, наверное, один из моих, если можно употребить здесь это выражение, любимых бунтов в истории Нью-Йорка. Самый изящный бунт, хотя один из самых кровопролитных. Изящный даже не потому, что местом его начала послужил оперный театр Astor Place, а потому что спичкой, которая подожгла восстание, был простой вопрос. Кто лучше играет шекспировские главные роли? Американский актер Эдвин Форрест или англичанин Уильям Макриди? Короче говоря, очень-очень возвышенным было нью-йоркское общество в далеком 1849 году. Давайте послушаем одну цитату из большой литературы.
Шекспир достиг величия, нарушив правила. Он превратил слово «необразованный» из оскорбления в комплимент, а выражение «уважающий правила» из комплимента в оскорбление. Он был там, у истоков современной идеи гения, когда неоклассические идеи о приличиях и уместности уступили место романтическим идеям об индивидуальном самовыражении и безграничной страсти. Это, конечно, лишь малая часть истории и обидно своей малостью. Найджел Клифф, «Шекспировский бунт».
На самом деле, кто лучше играет шекспировские главные роли, это не шутка, да и шекспировский бунт не шутка, да и сам вопрос тоже серьезный. Американский писатель и поэт Ральф Эмерсон писал когда-то, что существа на других планетах, наверное, называют Землю Шекспир. Пьеса Шекспира не только слушали в высших слоях общества. Вот те самые шахтеры-копатели в золотой лихорадке в Калифорнии, которые коротали суровые зимние месяцы, заняться было нечем. Просто земля была твердая, как лед, как камень. Так вот, сидя у костров, они на полном серьезе разыгрывали пьесы Шекспира по памяти. Интернета тогда не было, книжки было тяжело таскать с собой, поэтому досуг был у них вот такой. И причем не какие-то специально обученные шахтеры-театралы, а абсолютно повсеместно. На самом деле это был первый конфликт американцев и понаехавших. Форрест был актером рабочих, такая крепкая фигура, высокий, и как хвастливо говорил, что если бы Шекспир жил в его время, он точно был бы американцем. А вот англичанин Макриди, напротив, собирал сливки общества. Утонченный, манерный, никогда не появлялся без белых жилетов и таких детских, у него ручки были очень маленькие, детских перчаток. 7 мая 1849 года за три ночи до бунта сторонники Форреста купили сотни билетов на галерке оперного театра «Астор» и остановили пьесу «Макбет», бросая на сцену тухлые яйца, картофель, гнилые яблоки, лимоны, туфли, бутылки вонючей жидкости и рваные сиденья от разломанного театра. После такого ужасного выступления Макриди решил отправиться в Великобританию на ближайшем корабле, и, в общем, его сложно за это винить. И только петиция, которую подписали 47 состоятельных нью-йоркцев, среди них, кстати, был тот самый писатель Вашингтон Ирвинг и другой писатель Герман Мелвилл, уговорила его остаться. В этом письме, в частности, говорилось: здравый смысл и уважение к порядку, преобладающему в этом обществе, поддержат вас в следующие ночи вашего выступления. 10 мая Уильям Макриди снова вышел на сцену в роли Макбета. Мэр Калеб Вудхолл был вынужден вызвать армию. Шеф полиции сообщил, что у города нет сил справиться с большим бунтом. В общем, это неудивительно, если учесть, что полицейский капитан Исайя Риндерс был ярым сторонником Форреста и даже раздавал листовки среди десятитысячной толпы, окружившей театр в 7 вечера. Ну, в общем, как я говорил в самом начале передачи, все, абсолютно все в истории уже было. Когда театр начали жечь, к счастью, не совсем удачно, армия сначала стреляла поверх голов, потом несколько раз в толпу. Итого 30 погибших, 120 раненых и самое большое количество жертв среди гражданского населения со времен войны за независимость. 1857 год и бунт, если тот был самым ярким бунтом по сути, то это бунт с самым ярким названием. Бунт мертвых кроликов. Он состоялся в Нью-Йорке 4 июля 1857 года. Мертвые кролики – это одна из главных банд, самых жестоких банд Нью-Йорка середины 19 века. Если вы когда-то смотрели фильм режиссера Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка», он как раз примерно об этом же бунте. мертвые кролики и еще одна банда, которая называлась Bowery Boys, начали делить Манхэттенский район Bowery в даунтауне, попутно грабя магазины и убивая друг друга. Всего с обеих сторон приняло участие от 800 до 1000 бандитов. Я позволю себе одну цитату из New York Times от 6 июля 1857 года. Кирпичные биты, камни и дубинки густо летали вокруг и из окон во всех направлениях. И мужчины дико бегали вокруг, размахивая огнестрельным оружием. Раненые лежали на тротуарах и были растоптаны. Теперь кролики будут объединяться и заставлять своих противников подниматься по Боярд-стрит к Боуэри. Там беглецы усилятся, обернутся против преследователей и заставят их отступить на улицы Малбери, Элизабет и Бакстер. Армия, конечно, навела порядок, хотя и не без потерь. 8 погибших, сотня раненых – это только официальные числа. Но большинство исследователей отмечает, что большинство, огромное буквально количество трупов было унесено бандитами с собой и похоронено или уничтожено в укромных местах. Ну, по крайней мере, иконостас из людей, из бандитов, которые ходили по улицам совершенно спокойно в Нью-Йорке середины 19 века, вот этот иконостас был очень серьезно прорежен. Интересно, что мертвые кролики были впоследствии сильно возмущены тем, что всю вину пытаются возложить на них. Они даже оплатили публикацию заявления в Нью-Йорк Таймс, в котором говорилось: «Мертвые кролики просят нас заявить, что члены клуба «Мертвый кролик» не являются ворами, что они не участвовали в беспорядках с Bowery Boys и что бой на улице Малбери проходил между тараканами с Малбери и стражами Атлантики с Bowery. Мы уверены, что мертвые кролики чувствительны к чести и не позволят вору скрываться, а тем более быть членом их клуба». Нью-Йорк Таймс, 8 сентября 1857 года. 1863 год. Несмотря на то, что Нью-Йорк во время гражданской войны считался штатом Севера, здесь произошли главные российские беспорядки против афроамериканского, как мы бы сказали сегодня, населения. Президенту Линкольну даже пришлось отвести несколько полков ополченцев и добровольцев после битвы при Геттисберге, чтобы контролировать город. Мятежники были в подавляющем большинстве белыми мужчинами рабочего класса, в основном ирландцами, которые боялись свободных черных, борющихся за работу. А вторая причина бунта – это возмущение законом, который позволял за считанные $300 откупиться от призыва в армию в воюющей стране. На самом деле $300 были достаточно серьезной суммой, что-то около 10 тысяч сегодня. Была такая форма абсолютно легально откосить, а заодно пополнить тающие во время войны деньги правительства. Нью-Йоркский бунт 1863 года остается сегодня самым масштабным и кровопролитным гражданским протестом за всю историю США. Тогда погибло 120 человек. Многие дома, в том числе в центре города, были сожжены дотла. Также были уничтожены несколько гостиниц, приютов и учреждений, но главное, впервые в истории против протестующих были применены пулеметы. Многие ученые, в том числе Герберт Эсбери, автор книги, той самой, по которой Мартин Скорсезе поставил свой фильм «Банды Нью-Йорка», называют потери гораздо выше – 2000 убитых и 8000 раненых. Причем основная часть погибших и раненых была среди бунтующих ирландцев. 1926-1968 годы. Мы уже в 20 веке. И представьте себе, что мы из даунтауна Манхэттена поднялись в аптаун, если быть совсем точным, в Гарлем. Гарлемские бунты – это целая эпоха точечных и массовых восстаний во время борьбы против сегрегации. Как правило, поводом к ним служил какой-то случай жестокости со стороны властей или полицейских. много погибших, много раненых, но именно это 40-летие, точнее 42-летие, по большому счету привело к пониманию того, что люди равны, независимо от цвета кожи. И сегодня, как правило, когда говорят о расовых угнетениях, чаще имеют в виду даже скорее не рабство, а именно сегрегацию 20 века. В Нью-Йорке за всю историю, это такое небольшое лирическое отступление, бунтовали кто угодно против кого угодно. Голландцы против индейцев, шекспировские фанаты друг против друга, ирландцы-протестанты против ирландцев-католиков, которые было бы только желание. Но именно гарлемские бунты, гарлемские волнения, вот это вот эти годы, они действительно привели какому-то более-менее масштабному изменению, в том числе и жизни всей страны в целом. На самом деле концом эпохи гарлемских бунтов стало убийство Мартина Лютера Кинга-младшего в апреле 1968 года. Сразу за ним последовал бунт Колумбийского университета. Студенты протестовали против сегрегации и войны во Вьетнаме. Таким выдался сумасшедший 68-й год. Об остальном сразу после рекламы.
Я помню, как в детстве впервые увидела море. Ни с чем не сравнимые ощущения. Помню нашу первую встречу с Евгением. Как сейчас помню день, когда дочь Наташа сделала свои первые шаги. И первые слова внука Сашеньки. Память хранит множество ярких мгновений. И все-таки нам рано жить воспоминаниями.
Реабилитационные центры Shoreview и Seacrest. Живите настоящим. 718-891-44-00. 718-891-44-00.
Живые лобстеры, устрицы, мидии, клэм, свежая рыба, лосось, форель, глосик, бронзина и еще море свежих и замороженных морепродуктов. Раки, креветки. Здесь есть все. 25 лет Lobster Harbor торговал только оптом. Но сегодня Lobster Harbor открыл свои двери для всех и даже делает локальную доставку. Цена ниже, а качество выше, чем во всех рыбных магазинах, включая китайские. Магазин «База» находится прямо на воде. 2501 Кнепс Стрит и Авеню Уай на территории Футура Марина. Чтобы узнать об ассортименте и сделать заказ, звоните в Lobster Harbor 718-450-84-54. 718-450-84-54.
Усталый путник, не торопись. Заходи в кафе «Наргиз». Отведай главное блюдо Великой Степи. Бешбармак. Настоящий шах среднеазиатской кухни.
Кафе «Наргиз» представляет новые блюда. Бешбармак. Изумительные фишкейки. Сочные креветки на гриле. И лучший салат «Цезарь» в Бруклине. «Наргиз» – самое гостеприимное кафе Нью-Йорка. Отмеченное изданиями «Нью-Йорк Таймс», «Дейли Ньюс», «Вилледж Войс» и ресторанным гидом «Мишлен». Кафе «Наргиз» на Кони Айленд Изи 718-872-78-88. Наргизкафе.com 718-872-78-88.
Всем привет, я Сергей Шнуров. И я объявляю об открытии нового сезона на телеканале RTVI. Горячие темы, актуальные новости, увлекательные сериалы и документальные фильмы. Смотрите наши лучшие проекты. Новые итоги. Дежурный по Нью-Йорку. Амазонки 21 века. Большой Ньюсток. Этот сезон обещает быть по-настоящему горячим. Ведь теперь за ваше настроение отвечаю я. Включайте RTVI.
Еще лучше будет в Каннах, Гренобле и Люксембурге. Совсем хорошо в Венеции. О май гид. Радиоэкскурсия с Сашей Осташко.
С вами снова Саша Осташко, и я напоминаю, что сегодня у нас такой исторический экскурс по нью-йоркским бунтам, мятежам, революциям, восстаниям, короче говоря, по волнениям, которые сопровождали жизнь нашего достаточно, с одной стороны, спокойного, с другой стороны, не очень спокойного города. Вот я только что сказал, что гарлемские бунты являлись теми, которые действительно привели к сдвигам в истории, в нашей обычной жизни, к пониманию того, что люди, в общем-то, равны. Так вот, следующий бунт, которым мы закончим нашу сегодняшнюю передачу, состоялся в 1969 году, и назывался он бунт Stonewall. Он тоже привел к тектоническим сдвигам, только уже не на расовой почве, а на почве сексуальности. Stonewall Inn – это бар в Манхэттене на Кристофер-стрит, который незадолго до событий был куплен мафиозной семьей Дженовезе. Именно, наверное, по этой причине полиция туда заглядывала не очень часто. Естественно, что когда полиция не контролирует какой-то бар, там начинается безакцизный или даже вообще поддельный алкоголь. Не было пожарных выходов, не было даже проточной воды за барной стойкой. Использованные стаканы пропускали через емкости с водой и опять использовали снова. Ну, в общем, шалман еще тот. Раз внимания полиции не было, этот бар облюбовали геи и лесбиянки. На самом деле, в 60-х годах геи и лесбиянки, мягко говоря, очень рисковали, если бы привлекали к себе внимание. Но 28 июня 69-го года необъявленная полицейская облава все-таки началась. Было арестовано 13 человек. Но по какой-то причине толпа, которая собралась вокруг, неожиданно не стала наблюдать безмолвно, а отбила арестованных. Точнее, не так. Вначале толпа воспринимала все это достаточно спокойно, даже пела песенку, которую вот лично меня заставляли петь в советской школе. «We shall overcome» – «Мы преодолеем». Но, наверное, не стоило копам бить ту женщину, которую звали Шторм де Ларвери. Именно в этот момент толпа озверела. Уже к концу дня в Нью-Йорк начали съезжаться ЛГБТ-люди сначала со всего города, потом со всей страны. На вторую ночь усиленная полиция снова попыталась разогнать толпу, которая к тому моменту уже насчитывала тысячи людей. Это была вторая их ошибка, ведь еще утром главные городские газеты вышли с первыми полосами о Стоунволлском бунте. ЛГБТ-люди почувствовали собственную силу. «Веселая сила», так назвал эти дни поэт Аллен Гинзберг. День освобождения Кристофер-стрит 28 июня 70-го года ознаменовал первую годовщину беспорядков в Стоунволле собранием на Кристофер-стрит с одновременными маршами в Лос-Анджелесе и Чикаго. И это были первые гей-прайды в истории США и вообще на нашей планете. А уже в следующем году марши гей-парадов состоялись в Бостоне, Далласе, Милуоке, Лондоне, Париже, Западном Берлине и Стокгольме. Сегодня в маленьком сквере на Кристофер-стрит стоят несколько белоснежных статуй. Мальчик с мальчиком, девочка с девочкой. Можно зайти, посидеть с ними на лавочке или сфотографироваться. Они показывают, что это самые обычные люди, которые живут рядом. И, в общем-то, меня, который, ну, никак, ни с какой стороны к ним не относится, совершенно не должно волновать, кто с кем спит. Потому что иначе противодействие достигнет своего апогея, и маятник качнется в обратную сторону. Позапрошлом году отмечалось 50-летие Стоунволлского бунта. Самый большой ЛГБТ-прайд в истории пришло посетить и как участники, и как зрители, внимательно, 5 миллионов человек. Знаете, я не рассказал еще где-то примерно о 4 десятках других бунтов, восстаний, волнений в нью-йоркской, подчеркиваю, только нью-йоркской истории. Хотя так или иначе, какие-то выступления проходили в любом уважающем себя городе, поселке Соединенных Штатов. Среди них были жуткие, это я опять про Нью-Йорк, голодные, мучные бунты 1837 года и даже забавные бунты соломенных шляп в 1922. Бунты вообще иногда происходят во всех странах, во все времена. И даже как-то не особо важно, из-за чего они происходят. Потому что главное, что если дело доходит до бунта, уже одно это означает, что в обществе что-то серьезно не в порядке. А также то, что предыдущие несколько лет страну что-то раскалывало. Ну, а если дело доходит до гибели, то дело, в общем, совсем, наверное, нехорошо. В Нобелевской лекции великого русско-американского поэта, писателя, драматурга Иосифа Бродского есть слова: в настоящей трагедии гибнет не герой, гибнет хор. Увидимся через неделю. Напоминаю, что с вами были экскурсионное бюро «Туршмур», я, Саша Осташко, и Андрей Чагадаев. Мы сейчас с вами послушаем веселую песенку, которая немножко разбавит нашу не самую веселую тему. И самое главное, то, что я всегда говорю в конце, не ходите по другим радио.
Говорят, мы пяки-буки, как выносит нас земля. Дайте, что ли, карты в руки, погадать на короля.
Ой-ля-ля, ой-ля-ля, погадай на короля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, эх-па!
Завтра дальняя дорога, выпадает королю. У него деньжонок много, а я денежки люблю.
Ой-ля-ля, ой-ля-ля, а я денежки люблю. Ой-ля-ля, ой-ля-ля,
эх-па! Короля карта бита, бит и весь его отряд. Дело будет жить накрыто, как ты правду говорят.
Вуаля, вуаля,
завтра играем короля.
Вуаля, вуаля,
завтра играем короля.
Откуда ты взялся, мальчик? Ну и молодец!
Я Чиполлино, Луковка, но все же я умен. Побольше принца глупого по имени Лимон. Вокруг все пролимонит, но все кисло, как назло. В порту у всех оскомину и стулы, всем всего. Эй, лимоны, держись, бой чеснок с редискою. Лучше горькая жизнь, чем такая кислая. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля страна прокиснет обязательно на счастье всей земли. Прокиснет то кислоте, то, что вы поросли. Лимоны, держись, бойтесь так с редиской. Лучше горькая жизнь, чем такая кислая. Вставайте, братья луковки, и стройтесь батальон, пока на степь не плюхнули в какой-нибудь бульон. Вставайте, фрукты, овощи, и слива, и шпинат. Пускай вся власть лимонщина пойдет на лимонад. А лимоны, держись, бойтесь так с редиской. Лучше горькая жизнь, чем такая кислая.
Freedom FM 104.7 FM Нью-Йорк.
Come on everybody to Santa Claus's party. You may be sure both rich and poor are welcome at Santa's door. You don't need a ticket to Santa Claus's party. A lot of toys for girls and boys and plenty of fun in store.
A Christmas tree so high,
it pokes right through the sky.
And Santa will be there to call
Merry Christmas to you all. Come on, everybody, to Santa Claus's party. A cheery grin will get you in, so what are you waiting for? There's a baseball bat for Johnny, a talking doll for Jill,
and a mountain high of ice cream pie where everyone eats his fill. There'll be rides on Santa's reindeer with a Christmas time patrol. If you're good, they'll stop at Santa's shop way up at the old North Pole. Come on, everybody, to Santa Claus's party. You may be sure both rich and poor are welcome at Santa's door. You don't need a ticket to Santa Claus's party. A lot of toys for girls and boys and plenty of fun in store.
Вы слушаете Radio Freedom FM, W284BW, 104.7 FM, Нью-Йорк, и WXNY96.3 FM, HD4, Нью-Йорк. Свободно обо всем. Новости на Freedom FM.
Здравствуйте, в студии Илья Волков, служба информации Radio Freedom FM 104.7 и главные темы этого выпуска.